Здравствуйте, друзья! Это подкаст «Геодезия и отвага». Невыдуманная история одной международной экспедиции, которая в XVIII веке отправилась из Франции в Латинскую Америку, чтобы разрешить спор о форме Земли. Какая она? Вытянутая, как дыня, или сплюснутая, как тыква? На протяжении 8 лет ученые попадали в самые ужасные передряги. В войну, возвержение вулкана, на убийственную корриду и в снегопад на экваторе. История французской геодезической миссии, к сожалению, не на слуху в русскоязычном пространстве. Но я, Лена Журавлева, стараюсь это исправить. В предыдущем эпизоде наши герои успели поссориться, заблудиться и заболеть малярией. Но в конце концов все-таки добрались до конечной цели своего путешествия – таинственного города Кита. Однако у них совсем закончились деньги, и Шарль-Мари де Лакандамин, опытный путешественник и любитель походить по джунглям, отправился в Лиму их добывать. Один, разумеется. А все остальные его товарищи приступили к подготовке к измерениям. Несмотря на непримиримое несогласие с планом работы друг друга, Годен хотел измерить длину дуги параллели, Будье хотел мерить длину дуги меридиана. Оба ученых сходились в том, что прямо здесь и прямо сейчас надо что-то измерить. Ну, например, базис. Это они сделать могли. Я напомню, что градусные измерения, то есть измерение длины 1 градуса меридиана, например, предполагают наиболее точное определение расстояния между двумя точками – начальной и конечной. Для этого, для определения расстояния, используется метод триангуляции, то есть построение цепочки стыкующихся треугольников. В треугольниках будут измерены два угла и одна сторона одного из треугольников. Вот эта сторона, которую надо измерить очень хорошо, и будет называться базисом. Более того, базис надо мерить, поскольку это единственное линейное измерение, единственное измерение расстояния, базис надо мерить очень-очень качественно. Настолько, насколько это возможно. Потому что от точности этого измерения будет зависеть вся дальнейшая работа экспедиции. Если вам эти объяснения кажутся немножко странными и белым шумом, то загляните в одну из наших социальных сетей, либо в Инстаграм, либо в Дзен, либо в группу ВКонтакте или в Фейсбуке. Там будут картинки с объяснением, как выглядели треугольники и где находился базис. Поиски подходящего для базиса места велись очень долго, все лето 1736 года. И, надо сказать, без особого успеха. Дело в том, что Кита находится в котловине между горами, это место иногда называют кордильерами. И либо горная плата, которая была намечена на карте, оказывалась недоступным для путешественников, либо уклон местности оказывался слишком велик, либо долину вообще разрезали речные потоки и расщелины, делая измерения невозможными. Но так или иначе, хорошее место для базиса не находилось. Идеальное место, долину Яруки, обнаружили совершенно случайно, и, кстати, это был Шарль-Мари де Лакандамин в одном из своих походов туда-сюда. Более того, это случилось довольно поздно, только в начале сентября 1736 года. Кстати, о том, что это самое лучшее и единственное подходящее для базиса место, говорит тот факт, что сейчас на месте старого базиса ученых располагается взлетно-посадочная полоса аэропорта Кита. Во время реконструировочных работ, это работы по поиску наилучшего места для измерений, на группу свалилось серьезное несчастье. От неизвестной болезни умер самый молодой участник экспедиции – 16-летний Жак Купле, отпрыск известной астрономической династии, с которой Луи Годен водил близкую дружбу. За день до выхода в горы юноша испытывал только легкое недомогание. Но потом его состояние ухудшилось так стремительно, что, проведя двое суток в постели, он скончался, успев только получить последнее напутствие от деревенского священника. Доктор до него даже не успел добраться. Смерть товарища, юноши, случайно и непонятно погибшего в цвете лет, довольно сильно отрезвила ученых. Они на время оставили свои споры, взяли себя в руки и уже в сентябре разметили створ базиса, то есть на местности разметили измеряемую линию. А к ноябрю, то есть спустя буквально полтора месяца, они уже завершили его измерение. Вот теперь посмотрите. Чуть больше года они были в дороге. 4 месяца они сидели в Кито и упражнялись в особенностях этикета, адаптировались. А на базис, то есть на самую суть работ, за которыми они приехали, у них ушло всего 1.5 месяца. Вывод. Работать они умели быстро, а перемещаться быстро не умели. Как измеряли базис? Первым делом следовало расчистить и выровнять местность, которая будет измеряться. Для того, чтобы измерять по возможности прямую линию, а не наклонную. Ну, что разумно. А что значило расчистить местность? Надо было вырубить деревья, если они есть, срыть холмы, засыпать какие-то впадины, если это только представлялось возможным. К счастью, белые господа этим не занимались. Они руководили индейцами, которых отрядил президент аудиенции Кита. Помните, в прошлом эпизоде президент Альседа отказал ученым в деньгах, но честно помог им вещами и рабочей силой. На этих работах по расчистке местности индейцы отрабатывали миту. Митой называлась такая местная барщина. Заметим, что систему миты, то есть общественной трудовой повинности, придумали вовсе не испанские конкистадоры. Она существовала в Перу еще задолго до них. Но вернемся к геодезическим работам. Края базиса закрепили на местности. На крайних точках заложили мельничные жернова. Сами измерения выполняли деревянными вехами длиной в 2 фута. Это порядка 60 сантиметров. Таких вехи у каждой бригады было 3. Каждая веха была квадратной в сечении, на концах она была обита медью. Для чего? Для того, чтобы не истирались пятки вех, и вехи не укорачивались сами по себе. И вот все 12 километров базиса, он был довольно большой, ученым надо было пройти, аккуратно укладывая мерные вехи, горизонтально и стык в стык друг к другу. Для того, чтобы обеспечить стыковку, их клали на отгоризонтированные отрегулированные мольберты. В этом месте опытный слушатель вспомнит, что для установки приборов сегодня, будь то нивелир, будь то фотоаппарат, существует такая вещь, как штатив. Почему я не использую этого слова? Потому что такого специального устройства в XVIII веке еще не существовало. И в своих отчетах ученые, что Лакандамин, что Буге, что Ульёа, упоминают именно мольберт, к которому для опирания вехи была прибита горизонтальная дощечка. Но мало было просто пройти и положить вехи стык в стык друг к другу на 12 километров. На каждом этапе наблюдений был введен всевозможный контроль. Например, хорошо ли стыкуются вехи, проверяли по отвесу, сделанному из нити алоэ. Достаточно ли горизонтально эти вехи находятся на мольбертах, проверяли по уровню. А длину вех дважды в день сверяли с эталоном, с туазом, который привезли из Парижа. Как вы помните, туаз – это мера длины, которая использовалась во Франции для нашей экспедиции. Но даже в работе с базисом, такой, казалось бы, простой и примитивный, ученые умудрились не договориться о методе наблюдений. Поэтому они разделились на две группы. Группа Гадена выполняла работы с юга на север, а группа Буги с севера на юг. В этом есть одна хорошая вещь. Обе бригады получили 2 независимых, но очень похожих результата. Так что полученная длина базиса была более или менее близка к истинной. Итак, что происходит 3 ноября 1736 года, когда базис измерен? Обе бригады сравнивают полученные расстояния. И эти расстояния отличаются на 2 дюйма и 10 линий. То есть расхождение в расстоянии 12 километров составило примерно 7 сантиметров. Много это или мало? Но вот современные электронные тахеометры, там расстояние измеряется при помощи лазерного дальномера, заявляют точность порядка 4-5 сантиметров на 12 километров. А 7 сантиметров в 18 веке – это отличный результат. Такой не стыдно будет отправить в Париж. А вот из Парижа через месяц в декабре приходят плохие вести. Морской министр Мерепа отказывает Гадену в дополнительных деньгах, которые тот и спрашивал. Более того, требует быть сдержаннее в тратах и аккуратнее вести учет расходов, потому что когда Гаден вернется, все его отчеты будут проверены. Также Мерепа сообщал о подготовке альтернативной миссии под руководством Пьера Моро де Мапертюи. Помните, 2 эпизода назад я рассказывала, что глава ньютонианцев Парижа Пьер Мапертюи был очень уязвлен, когда у него из-под носа ввели идею градусной экспедиции. И через 2 недели после отбытия ученых он продавил в Академии наук и в кабинетах министров альтернативную экспедицию на север. Более короткую, более дешевую, с меньшим фронтом работ. Так вот, наши ученые узнали об этом только 1,5 года спустя. На другой конец земного шара почта ходила неспешно и с оказиями. Эта новость стала ударом для группы Гадена. К моменту получения письма из Парижа арктическая экспедиция могла уже начать, а возможно и завершить свои работы. И если короля Людовика XV удовлетворит результат работы на севере, то перуанские измерения закончатся вместе с финансированием, даже не начавшись. Гадену, Буге и Лакандамину следовало торопиться и как можно скорее начинать работу по измерению углов в треугольниках. Но для этого требовалось получить необходимые инструменты со склада города Кита. И в этом месте возникли непредвиденные сложности. Как мы помним, самым главным в Перу был вице-король. Вице-король базировался в Лиме, так называлась столица вице-королевства. Главным же в городе Кита после вице-короля был президент аудиенции города Кита. Это такая назначаемая на 8 лет должность. Назначали на нее чаще всего достойных мужей из федерального центра, то есть из Испании. И в прошлом эпизоде Дон Альседо, президент аудиенции, отказывался выделять деньги французам и поначалу даже подозревал их в незаконной торговле. наладить с ним отношения ученым удалось далеко не сразу. Так вот, пока экспедиция была в горах Яруки, в городе развернулась настоящая политическая война, и президента сместили. Шептались, что это все произошло, потому что Дон Араухо, так звали нового президента, заплатил королю Филиппу V 22 тысячи песо за свое назначение. Тут пахло коррупционной составляющей. Более того, вместе с новым президентом из Мадрида, где совершалось испрашивание должности, прибыл целый поезд с товарами. Товары должны были выгодно разойтись на картахенской ярмарке через год, так что затраты окупились бы втрое. И вот скандальная подробность. Новый президент был из креольцев, криойос, испанцев, рожденных в колониях. Он сам родился в Лиме, но не поленился съездить в Мадрид, верхнее приличие, для того, чтобы выбить себе должность по статусу ему совершенно не положено. Важные люди Кита негодовали, и в начале зимы 1737 года новый президент вошел в город, а старый не спешил освобождать ему место. Немного об особенностях этикета в Испании. Как вся эта политическая борьба относится к французской геодезической миссии? Так уж вышло, что офицеры Хуан и Ульёа квартировали в доме фискала Кита. Тот приходил с зятем старому президенту и вообще был известным антикреольцем. Короче говоря, наши ученые были в дружбе скорее со старой властью, чем с новой. А в момент смены этой власти их вообще не было в городе. Они как раз занимались базисными измерениями. Когда наступил момент официального представления французской геодезической миссии новому президенту, произошел дипломатический казус. По протоколу полагалось обратиться к Рауху «Ваша светлость», а потом, когда он позволит, перейти на равное «Ваша милость». Но новый президент Арауха хотел продолжать быть светлостью, дабы утереть нос этим чепетоном с материка. И французские ученые сделали вид, что ничего не поняли, и перешли на милость сами, без соизволения президента. Если вам кажется, что все это глупости и мелочи, то вы не жили при испанском дворе. Для местных жителей вопросы иерархии казались очень важными и очень серьезными. Вот маленькая сноска про иерархию. Креольцами криойос называли потомков испанских конкистадоров, осевших в колониях и получивших там наделы земли в собственность. Они являлись чистокровными белыми испанцами, и эту самую чистоту крови очень блюли. В других странах и языках понятие «креол» может относиться к цветным потомкам рабов или другого местного населения, но не в Перу. Другими испанцами в противовес криойос были испанские испанцы. Их называли чапетонес. Именно чапетонес назначались из центра на главные управленческие должности в колонии. Так вот, вернемся к нашей истории. Зимой 1737 года квадранты, зенитный сектор и другие необходимые инструменты наконец прибыли в Кита. Помните, в прошлом эпизоде была история с нечистым на руку капитаном корабля, который под прикрытием доставки инструментов попытался разведать новые рынки. Так вот, ученым со складов эти самые инструменты не выдавали, поскольку требовалось уплатить пошлину за хранение в 20 песо. Большая ли эта сумма? Ну, на самом деле маленькая. Примерно столько стоили сутки в гостинице на всю команду. Но проблема в том, что наличных денег у французов не было. Пытаясь посодействовать коллегам, рано утром 30 января 1737 года молодой испанский офицер Антонио Ульёа отправил новому президенту письмо, которым просил выдать инструменты беспошлино, ссылаясь на действующий приказ короля Филиппа V о содействии экспедиции. Однако письмо ему вернули не вскрытым, с комментарием, мол, пусть этот Ульёа научится сначала писать, к президенту следует обращаться ваша светлость. Ульёа это не понравилось. С боевым офицером короля Филиппа V так не разговаривают. Особенно, если этому офицеру 21 год. Поэтому в 11 утра того же дня, освежившись, Антонио лично отправился к президенту поговорить как мужчина с мужчиной. Благо, тот жил на другом конце той же самой площади. Представьте себе картину. Душное утро. Секретарь строго сообщает молодому человеку, что господин президент нездоров и отдыхает. А надо отметить, что любимым лекарством у местных была огненная вода. Антонио без приглашения проходит в спальню, на ходу отшвыривая слугу. Под ноги Антонио бросается супруга президента Арауха, но юноша велит ей не вмешиваться в мужские дела. В конечном счете Ульёа оказывается перед возлежащим у открытого окна президентом, громко, четко и не стесняясь в выражениях, так что слышно на главной площади, он говорит президенту все, что он думает. А думает он, что ни по происхождению, ни по чину Антонио Ульёа не имеет причин считать себя ниже, чем президент Арауха, и обрисовывает, где именно стоящий испанский дворянин видел его светлость, купленную за 22 тысячи песо, и уходит. Президент Арауха от такой наглости сначала обомлел, а потом потребовал схватить наглеца немедленно. А если бы этот человек его зарезал? И дальше начинается самое интересное. Президент Арауха просит совет города утвердить арест Антонио Ульёа, дерзкого и опасного преступника. Глава совета, у которого, собственно, и проживает Антонио Льо, этот запрос отклоняет. Помните, я упоминала, что этот товарищ был ярым противником новой власти. Так что глава совета говорит, что не видит оснований, юноша молодой, горячий, с кем не бывает. Наверное, перепил. Тогда президент вызывает Хорхе Хуана. Это второй офицер, который участвует в генетической экспедиции. Но тот, хотя и более вежливо, в целом поддерживает мнение своего товарища по поводу светлости тоже и просит выдать инструменты беспошлино. Происходящее дальше мы все знаем из летописи города Кита, куда эта история попала в связи с судебным разбирательством. В отношении кого? В отношении президента Арауха. Через несколько лет после описываемых событий его будут судить за коррупцию. В половине третьего следующего дня Ульё и Хуан прогуливаются по главной и единственной площади города Кита мирно беседуя. Да, по тем же самым окнам президентской спальни. К ним подходят неизвестные с оружием и предлагают Антонио отправиться с ними. Получив отказ, бросаются на него с кулаками. Как потом объяснял Хорхе Хуан, для спасения товарища следовало действовать решительно. Он обнажил шпагу, двое нападавших ранены, один убит. Хуан и Ульё бежали под крышу иезуитского колледжа на той же самой площади. Наученная горьким опытом личная гвардия президента не захотела устраивать кровопролитие в Божьем доме. Поэтому у дверей колледжа выставляют караул, который теперь будет бдить денно и ночно, целую неделю. Бдил бы и дальше. Но на седьмой день Хорхе Хуан тайно покинет Кита и отбудет в Лиму. В Лиму вице-королю теперь будет писать Арауха с жалобой на двух испанских офицеров, которые чуть не устроили военный переворот. Французские ученые будут писать тому же самому вице-королю другие письма, рассказывая, как преданно Хуан и Ульёа служат делу короля и науки. А Хорхе Хуан лично доберется до Лимы примерно в одно и то же время, что и письма, и явится в вице-королевский дворец докладывать о безобразиях. Там, кстати, в ожидании аудиенции он столкнется с удивленным Лакандамином, получившим у вице-короля суду в 4000 песо и заодно обналичившим собственные долговые расписки на 60 тысяч песо. Сравните величину 4000 песо и 60 тысяч песо личных денег. Вице-королю Вильяграсии на пороге войны за ухо Дженкинса, если это название для войны вам кажется забавным, то дождитесь 8 эпизода, там про нее еще будет. Короче говоря, вице-королю было совершенно неинтересно вникать в местные дрязги. Кто-то был там старый президент Кита, кто новый президент Кита. Поэтому Вильяграсию пожурил Арауха, попросил его не жадничать и 20 песо транспортных расходов оплатить и Ульё упростить на первый раз. Тому и правда был всего 21 год, довольно юный товарищ. Своим молодым друзьям-офицерам вице-король велел больше местной власти не задирать и заниматься тем, зачем они были посланы, то есть измерениями, а не интригами и переворотами. Кстати, если вам интересно, был ли кто-нибудь из офицеров наказан за гибель гвардейцев в стычке у президентского дворца, то нет, право слово, какие мелочи. Любопытно, что когда Хорхе Хуан и Лакандамин все-таки вернулись в Кита, то проблема рассосалась сама собой, без их участия. Прошло время, все остыли, Ульё вышел из монастыря, его никто не арестовал. Квадранты ученым выдали просто так. А что же с треугольниками? А триангуляцией партия будет заниматься следующие 2 года. В следующий раз я расскажу, как именно измеряли 47 треугольников, которые притянулись с севера на юг от Кита до Куэнки. О том, как будет убит еще один участник экспедиции, доктор Синьержи. И еще немного о том, что ели, пили и как развлекались местные жители. До свидания.